Радио «Свобода» о главных вопросах российской политической жизни. Франция скорбит о жертвах Мохаммеда Мира и готовится к защите от угрозы терроризма.
Отныне каждый человек, регулярно посещающий сайты, пропагандирующие терроризм или призывающие к ненависти и насилию, будет уголовно наказуем.
Он говорил, что он поставил на колени всю Францию. Он один маленький человек, вот такую большую страну. И ради вот этой минуты торжества ему все равно, что.
Гражданские активисты продолжают акции за честную власть в России, готовят новые массовые шествия и митинги.
Основной лозунг должен быть за честную, легитимную власть. И лозунг «Не пустим самозванцев в Кремль».
Украина сопротивляется тому, что в Киеве считают имперским давлением России.
Главный тезис Путина. Евразийское пространство, по сути, реанимирование максимальное Советского Союза, а без Украины это, в принципе, по сути, невозможно.
Радио «Свобода» о расследовании фактов полицейского произвола в Казани, кончине политика Марины Салье и сценариста Танина Гуэрры, о выборах президента самопровозглашенной Южной Осетии и других важных событиях 12-й недели 2012 года в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главным международным событием недели стала операция специальных служб Франции по ликвидации террориста Мохаммеда Мира. Сторонник Аль-Каиды, взявшего на себя ответственность за целую серию преступлений, обернувшихся убийством 7 человек, 3 военнослужащих французских вооруженных сил, 3 учеников еврейской школы в Тулузе и их преподавателя раввина. 23-летнего гражданина Франции алжирского происхождения блокировали в его доме в Тулузе. После 32 часов переговоров и ожидания, за которыми следил весь мир, Мира был убит снайперским выстрелом в голову при попытке прорваться из окруженного дома. Вся эта история, произошедшая за месяц до выборов президента Франции, вызвала, помимо волны сочувствия к пострадавшим, множество вопросов о качестве работы французских спецслужб, о перспективах этнической толерантности во Франции. А главное, как считают многие обозреватели в Париже, эта история может непосредственно сказаться на исходе президентских выборов. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Во вторник, когда Мохаммед Мира еще сидел, забаррикадировавшись в тулузской квартире, окруженной спецназовцами, в нескольких десятках километрах от Тулузы в Монтабани, на похоронах 3 убитых террористом десантников собрались 6 кандидатов в президенты. Николя Саркози, Франсуа Олланд, Франсуа Байру, Марин Ле Пен, Ева Жули и Николя Дюпон-Иньян. Сложно представить себе другой повод, который мог бы свести в одно время и в одном месте этих политических противников. В тот момент все они хотели донести до французов единственное послание. Перед лицом национальной трагедии мы едины. Но перемирие длилось недолго. Уже в среду, после штурма и смерти террориста, из лагеря левых зазвучала критика, призывы к отставке министра внутренних дел Клода Гиана, саркастические замечания на тему того, что операция по захвату одного террориста длилась так долго, и вопросы. Почему за Мохаммедом Мира, который был уже на заметке у спецслужб в связи с его поездками в Афганистан и Пакистан, не была организована слежка? И почему его не арестовали после первых 2 убийств военнослужащих десантников, когда его имя уже появилось в списках подозреваемых? В ответ на это правые стали упрекать социалистов в непоследовательности. Социалисты никогда не поддерживали законодательные инициативы по борьбе с терроризмом, считая их идущими вразрез со свободами граждан, а теперь ставят под сомнение работу спецслужб и ищут слабые места. Убийства в Тулузе и Монтабане раз и навсегда изменили повестку дня этой предвыборной кампании. Сегодня уже с трудом верится в то, что всего несколько недель назад чуть ли не главной темой кампании была проблема халяльного мяса. Тема, безусловно, важная, но занявшая непропорционально большое место в предвыборных дебатах. О том, как тулузская трагедия может повлиять на ход избирательной кампании и на исход голосования, в интервью «Радио Свобода» рассказал Стефан Зумстек из Французского института общественного мнения ИПСОС.
Тема безопасности до сих пор не являлась приоритетной, в то время как 5 лет назад, во время прошлой президентской кампании, она была центральной. После того, что произошло, эта тема снова выйдет на первый план. Проблема безопасности вновь станет одним из главных вопросов, волнующих французов. Это может повлиять на то, как французы будут голосовать. Традиционно, когда мы задаем французам вопросы, связанные с проблемами безопасности, то они высказывают больше доверия правым, чем левым. Таким образом, можно предположить, что это выгодно Николя Саркози. Но я бы сказал, что ему это выгодно даже не потому, что он из лагеря правых, а потому, что он действующий президент. президент. Вне зависимости от этой тематики безопасности, то, что произошло, было воспринято как национальная трагедия. Вокруг этой трагедии народ сплотился. И здесь взял слово президент республики. И как бы цинично это ни звучало, ему достается, так сказать, президентская премия. Каким бы он ни был, что бы ни думали о его личности, но именно президента республики считают наиболее подходящим человеком для того, чтобы сплотить французов в такой сильный эмоциональный момент.
Действительно, тема безопасности уже на первом плане. В четверг, практически сразу же после завершения операции спецназа и сообщения о смерти Мохаммеда Мира, Николя Саркози объявил о том, что примет дополнительные меры по борьбе с экстремизмом.
Отныне каждый человек, регулярно посещающий сайты, пропагандирующие терроризм или призывающие к ненависти и насилию, будет уголовно наказуем. Каждый человек, который отправляется за рубеж и подвергается там идеологической обработке, ведущей к терроризму, будет уголовно наказуем. Распространение и пропаганда экстремистских идеологий будет наказываться как преступление, входящее в Уголовный кодекс, с применением средств, которые уже используются в борьбе с терроризмом. Вместе с премьер-министром мы попросили министра юстиции провести обстоятельное изучение того, как такие идеологии распространяются в тюремной среде. Мы не можем допустить, чтобы наши тюрьмы стали почвой для пропаганды идеологии ненависти и терроризма.
По последним данным опросов общественного мнения, Николя Саркози вышел вперед. Есть ли у кандидата-социалиста шанс снова выйти вперед? И как отразится тулузская трагедия на популярности кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен? Прогнозы дела сейчас не берется никто, но французские журналисты вспоминают другие президентские выборы 2002 года и случившееся в городе Орлеане за три дня до первого тура выборов криминальное происшествие, которое повлияло на результаты голосования. На 72-летнего старика Поля Вуаза напали двое субъектов. Сначала они попытались вымогать у него деньги, потом жестоко избили, подожгли его дом и скрылись. Следующие три дня французские каналы наперебой показывали интервью с сидящим посреди пепелища и избитым, с покрытым синяками лицом Полем Вуазом. Дед Вуаз стал символом проблемы с безопасностью. А по мнению ряда политиков и журналистов, благодаря растиражированной в средствах массовой информации истории, Жак Ширак получил больше голосов, а социалист Леональ Жоспен вообще не смог выйти во второй тур, пропустив вперед кандидата от Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Операция французских спецслужб по нейтрализации тулузского стрелка окончилась неудачей. Захватить преступника живым не удалось. Какова же психологическая основа терроризма? Почему террористы готовы идти на смерть? Почему они хладнокровно убивают детей? Могли ли французы, в конце концов, взять Мира живым? Об этом я беседую с доктором психологических наук, московским ученым Александром Тхостовым.
Совсем не с каждым террористом можно договориться. И у многих из них есть такой жертвенный мотив, что погибнуть за то дело, которое они считают важным для себя, и остаться каким-то героем, что ли, вот для будущих, может быть, даже террористов, это куда более важная вещь. Вы знаете, люди способны к таким вещам. И не надо думать, что это все так примитивно. Все-таки когда-то делали люди подвиги, шли на дзоты там, значит, когда была война. Но вы же должны понимать, что в каком-то смысле для них это тоже война.
Скажите, откуда берутся эти жертвенные мотивы?
Они присущи человеку вообще, это норма, но они могут в особой культуре, в особых ситуациях воспитываться. Вот в тех культурах, к которым они принадлежат, в частности, этот мотив очень силен, потому что это все-таки не западная культура, где произошло постепенная такая атомизация человека, и у каждого сейчас есть только индивидуальные ценности, мотивы, и мало что объединяет людей. Вот эта культура ислама имеет психологические преимущества, потому что люди ради общего дела готовы жертвовать индивидуальными вещами.
Когда психологи работают с такого рода террористами, готовыми на смерть ради своеобразно понимаемой им идеи подвига, что они делают с ними, как они пытаются их убедить?
Ну, единственное, что можно сделать, это попытаться обесценить вот эту идею, доказав их или показав им, что они не работают на эту цель, а они, наоборот, ее дискредитируют. То, что они сделали, это ведь относится к детям. И тогда оказывается, что то, ради чего они делают это полностью дискредитировано методами, которые они применяют. Но, к несчастью, они совсем не всегда это слушают. Потом обычно обращаются к тем авторитетам, которые существуют для них. Все-таки это люди той же культуры, родственники очень часто работают через них. И там, насколько я знаю, они тоже работали через родственников.
Вот этот тулузский террорист хладнокровно застрелил несколько детей. Это речь идет, видимо, о какой-то полной деформации или переориентировке ценностей. Что психологически происходит в человеке? Почему ему отказывают вот какие-то инстинкты сострадания, милосердия по отношению к детям в этот момент?
Я думаю, что там происходит, конечно, особая деформация, когда чужая жизнь, и даже неважно, детская или там, или это относится к старикам, больным, людей иной культуры, она не имеет никакой ценности. Давайте вспомним, что в европейской культуре все-таки был подшип, который также точно относился к чужим жизням. А это была тоже культура европейская.
Это особенность какого-то собственного превосходства или превосходства собственной идеологии над всем остальным?
Быть даже не собственное превосходство, хотя это и тоже есть. Безусловно, они все убеждены в том, что они знают истину, что они жертвуют ради этой истины. Но может быть мотив психологический, как бы обесценивание чужой жизни.
Этот тулузский террорист поступил так, как он поступил. В общем, он держался до конца и показал себя в высшей степени закаленным бойцом. Велика ли вероятность, что этот пример вызовет последователей?
Вы знаете, довольно высокая, к несчастью, происходит героизация такого рода поступков, понимаете, очень велика негативная роль СМИ, потому что он же добился, что о нем все говорят. И я читал его высказывание, когда он говорил, что он поставил на колени всю Францию. То есть вот он, один маленький человек, вот такую большую страну старой культуры с ядерным оружием, со всеми этими вещами, он поставил ее на колени. И ради вот этой минуты торжества ему все равно, что...
Вот этот мотив борьбы против государственной системы, одиночки, единицы против большого государства, он важный получается?
Он одиночка, в смысле, он это действовал, но он ведь исповедовал некоторые идеалы, некоторые ценности, которые вполне присущи определенной идеологии.
С такого рода заразой есть у государства механизмы для того, чтобы бороться более или менее эффективно, для того, чтобы предотвращать такие случаи?
Не существует ни одного 100% эффективного механизма. Если мы имеем дело с идеологией, а мы имеем дело с идеологией, и хотя это отдельный фанатик, но тем не менее он же работает в русле определенной идеологии, значит, нужно уметь такого рода идеологии бороться и противопоставлять ей какие-то иные ценности.
О деле тулузского террориста говорил московский психолог Александр Тхостов.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Гражданские активисты и лидеры оппозиционных российских партий в эти выходные проводят первые после президентских выборов в России акции протеста против произвола власти и за честную власть. В Новопушкинском сквере в Москве в субботу прошла открытая пресс-конференция Оргкомитета за честные выборы. На Пушкинской площади работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Около 200 человек собрались в Новопушкинском сквере, чтобы послушать лидеров оппозиции, которые провели эту встречу в форме пресс-конференции на открытом пространстве. Первый с речью выступил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Оппозиционер призвал поддержать запланированный на 6 мая так называемый «Марш миллионов». Акция, согласно его замыслу, должна пройти на одной из центральных площадей Москвы накануне инаугурации новоизбранного президента России Владимира Путина.
Наше мнение, что основной лозунг должен быть за честную, легитимную власть. И лозунг «Не пустим самозванцев в Кремль». И Дума, и президент избранный на нелегитимных, бесчестных выборах. Поэтому наши требования сформулированы еще в декабре о коренной политической реформе и досрочных выборах и парламент, и президент. Они не только не потеряли актуальность, они стали гораздо более актуальны в десятки раз.
о главных задачах оппозиции, журналистам напомнил сопредседатель незарегистрированной партии Народной свободы Борис Немцов.
Освобождение политзаключенных – это очень важная вещь. А второе требование – проведение, наконец, честных, этих лживых, подлых выборов, причем не только парламентских, но и президентских. А третье требование – это политическая реформа в нашей стране. Сейчас то, что делает Медведев с Путиным, все это, конечно, имитация и, к сожалению, обман людей.
Борис Немцов также сообщил, что 15 апреля начнется так называемая «белая неделя». Пройдут конференции и круглые столы для определения дальнейших действий оппозиции. Немцов также предложил провести 1 мая фестиваль свободы.
На Болотной площади. Во-первых, потому что там спокойно, туда могут люди с детьми приходить, там достаточно безопасно, где-то могут быть выставки, где-то выступления артистов, где-то музыкантов, где-то будут политические дебаты вестись и так далее. Я считаю, что такой народный сход именно 1 мая, когда можно поговорить и о ситуации, о том, что мы будем делать дальше, это очень правильная идея, и фестиваль свободы — это то, что большинство участников комитета поддерживает.
К протестным акциям в апреле и мае намерены присоединиться и коммунисты. Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Андрей Клычков.
Никакой политической реформы не будет, и она не идет. Взломать эту власть, взломать эту систему можно только улицей сейчас. И мы с вами должны, вот мы с Сергеем, со всеми, кто предлагает выходить и бороться с этой властью, объединяемся для того, чтобы проводить иногда совместные, параллельные, но акции, которые направлены именно на изменение этой системы.
Во время проведения встречи оппозиционеров со своими сторонниками в толпу участников затесались и провокаторы. Полиция вывела из сквера молодого человека в костюме Пушкина, который стал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес собравшихся участников акции, а также еще несколько человек, которые вели себя явно вызывающе и неохотно представлялись журналистам. Организаторы акции разглядели в молодых людях, которые провоцировали граждан, активистов прокремлевских движений «Наши» и «Молодая гвардия». К Новопушкинской площади были стянуты дополнительные силы полиции, сквер был огорожен металлическими заграждениями, на входе в сквер установлены рамки металлоискателей. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Объединенная оппозиция Петербурга в субботу провела первую после выборов президента России согласованную акцию протеста за честные выборы. Собралось 2 или 3 тысячи человек, по разным данным. В центре города работала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская оппозиция снова не смогла договориться о единой акции протеста, так что митинги проходят и в субботу, и в воскресенье. Участники субботней акции партии «Другая Россия», «Яблоко», «Партия народной свободы», «Движение «Солидарность», «Национальные демократы». По Троицкому мосту на Марсово поле до места митинга прошествовало несколько колонн, скандируя лозунги «Третий срок тюремный», «Жулики и воры, 5 минут на сборы», «Это наш город». Коммунистической символики видно не было, и вообще казалось, что на этот раз присутствие политических сил не столь заметно, как присутствие обычных людей, втянувшихся в протестное движение только в последние месяцы. Поддержать демократические права и свободы российских граждан на митинг пришла Дарья.
В стране ущемляются и права граждан, и со стороны правительства не предпринимается каких-то конкретных действий по демократизации политических реформ, по освобождению политических заключенных. 1 января 2013 года вводится платное образование для населения. Население среднего возраста, 30-40 лет, это достаточно серьезный удар, потому что не каждая семья может взять на себя такое обязательство. То есть развитие демографической политики в ближайшее время ожидаться не может. Я за выборы не только губернатора, за выборы органов местного самоуправления, за честные выборы президента.
Главные требования митинга – проведение прямых выборов губернатора Петербурга без президентского фильтра в течение года, регистрация всех оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Погода не балует петербуржцев, а на Марсовом поле в буквальном смысле болото из грязи и мокрого снега. Но все же полтора месяца назад 20-градусный мороз не остановил горожан. Тогда в шествии и митинге участвовало гораздо больше народа. В чем дело? Говорит один из руководителей петербургского отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Ну, народу пришло меньше, чем, наверное, приходило на первые митинги. Скорее всего, люди устали от митингов. И думаю, что сейчас будет некий перерыв. И как и в Москве, в Петербурге будут готовиться к майским мероприятиям, которые, я уверен, также соберут большое количество участников, как и в самом начале. Но, тем не менее, здесь все равно я вижу много людей, которые полгода назад, например, даже не думали о том, что будут ходить на митинги. Здесь очень много людей, которые пришли из организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга». Организация, которая появилась после выборов, и это те люди, которые увидели видели, как эти выборы происходят на самом деле. Поэтому протест он есть, просто, ну, видимо, митинги надо проводить пореже. И к такому решению пришли уже в Москве, и я думаю, к такому же решению придут в Петербурге.
А вот Тамара Ведерникова, представляющая партию «Родфронт», видит другую причину малочисленности митинга на Марсовом поле.
Не состоялось объединение всех единомышленников. Завтрашний митинг, который тоже на себя тянул определенную часть людей. Потом, конечно, холодно еще у нас. Но это ничего не значит. Я думаю, что все это будет продолжаться. Я вот смотрю, основные участники молодежь. И то, что нет традиционных политических партий, которые ходят на митинги, это тоже заметно. Надо сесть за круглый стол, договориться. Это взросление. Это еще только короткие штанишки. Но я думаю, что будет взросление.
По словам Тамары Ведерниковой, у многих сегодня предчувствие, что после инаугурации власть начнет очень жестко обращаться с теми, кто против нее выступал. И многие думают, что делать, то ли уезжать из страны, то ли продолжать борьбу. Многие из тех, кто выступал на митинге, говорили о том, что граждане должны набраться терпения и последовательно отстаивать свои права и в судах, и в прокуратуре, и другими законными способами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вот главные темы второй половины часа. Поездка Виктора Януковича в Москву для корректировки цен на газ окончилась неудачей. В непризнанной республике Южная Осетия завершена подготовка к президентским выборам. Скончалась петербургский политик Марина Салье. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Музейная педагогика. Как пробудить естественно-научный интерес? Почему динозавр стал самым популярным экспонатом? О постоянной экспозиции и выставках в классном часе «Свободы» рассказывают сотрудники Дарвиновского музея и Биологического музея имени Тимирязева. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире воскресенье 25 марта в 9 часов вечера.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Петербурге сегодня простились с известным оппозиционным политиком Мариной Салье. Она скончалась 21 марта на 78-м году жизни от инфаркта. Гражданская панихида прошла в Большом зале городского крематория. В Приморье районный суд приостановил решение Думы Дальнегорска об избрании главой городской администрации Александра Теребилова. В центре Петербурга сегодня прошла согласованная с властями акция оппозиции за честные выборы. Как передает корреспондент Радио Свобода, активисты провели шествие от станции метро Горьковская к Марсову полю, где состоялся митинг. В Москве сегодня прошла серия одиночных пикетов с требованием объективного расследования смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В центре Казани сегодня прошла очередная несогласованная с властями акция против полицейского произвола. Деятельность нелегального казино в центре Москвы пресекли оперативники и бойцы спецназа столичной полиции. Как сообщили Интерфаксу в Главном управлении МВД по Москве, минувшей ночью была проведена спецоперация по ликвидации подпольного игорного заведения. В Алма-Ате сегодня прошел митинг, который был приурочен к 100 дням после массовых беспорядков в городе Жанаозен на западе Казахстана. Старший брат Мохаммеда Мира, застреленного в Тулузе при полицейской спецоперации, заявил, что гордится поступками своего 23-летнего брата. Об этом сегодня сообщила французская полиция. Египетские парламентарии выбирают специальный орган по созданию новой конституции страны. Западные агентства сообщают об острых разногласиях по этому вопросу между либералами и исламистами. Сирийские правительственные войска возобновили интенсивные обстрелы городов Хама и Хомс. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Это итоги недели «Радио Свобода». На этой неделе в Москве состоялся саммит Евроазиатской организации экономического сотрудничества, объединяющий главных союзников России на постсоветском пространстве. Кремль настаивал на новых интеграционных шагах, однако партнеры заупрямились. В Москву в качестве наблюдателя приехал и президент Украины Виктор Янукович со своей политической программой. Киев осторожно относится к интеграционным проектам Москвы, а Москва шантажирует Киев, используя то цены на газ, то якобы некачественное производство сыров в соседней стране, то политическое дело Юлии Тимошенко. Она отбывает 7-летний срок заключения за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в бытность премьер-министром. Ей предъявляют все новые претензии. Итоги киевской политической недели подводит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Отправляясь в Москву, Виктор Янукович, по мнению экспертов, ставил перед собой две задачи. Поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах и фактически с нуля начать переговоры по основным проблемам украинско-российских отношений, включая и газовую. Почти два года Украина добивается снижения цены на российский газ, отказываясь продавать России свою газотранспортную систему и отвергая интеграционное предложение Кремля.
Сегодня, когда двухвластие в России уже прекращается, и абсолютно единовластие снова Путина, выходит на поверхность главный тезис Путина. Евразийское пространство, по сути, реанимирование максимальное Советского Союза, а без Украины это, в принципе, по сути, невозможно. Понятно, что если не будет Украины, то план Путина это будет только так, посмешище. Думаю, что давление на Украину очень сильно увеличится, и Украине будет весьма нелегко.
Убежден первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил. А директор Института публичной политики Виктор Чумак считает, что давление России на Украину давно достигло предельной точки.
Дальше это уже открытое вмешательство или открытая провокация в пользу принятия того или иного политического решения. Пойдет ли на это Путин? Чем больше, чем грубее будет вмешательство и чем грубее будет давление, тем будет больше сопротивляемость украинской власти, будет больше сопротивляемость украинского общества.
С попытками Москвы заставить Украину присоединиться к таможенному союзу и эксперты, и политики связывают действующий с февраля запрет на ввоз в Россию твердого сыра 7 украинских заводов. Вместе с производителями к поиску новых рынков сбыта на этой неделе подключился украинский МИД, а Министерство топлива и угольной промышленности объявило о планах по закупке более дешевого газа, чем российский, в странах Евросоюза. Как только появятся альтернативные источники поставок топлива, Украине, уверены в правительстве, будет легче вести газовые переговоры с Россией. Очередной их раунд ожидается в середине апреля. Глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко допускает, что в ближайшие месяцы российская сторона может объявить о подвижках в решении газового спора с Украиной.
Гнев могут сменить на милость, вместо кнута могут предложить пряник, но это лишь временные тактические уступки. Стратегические цели останутся неизменными. И главный вызов, главная проблема, связанная с Путиным, это то, что он, скорее всего, все-таки будет реализовывать свой план по созданию Евразийского союза. Это будет самый проблемный вызов для Украины, которая пока не горит желанием участвовать в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.
Из-за политического давления Москвы украинские власти выражают все большую заинтересованность в евроинтеграции. Однако главным препятствием на этом пути остается судьба Юлии Тимошенко. Киев сейчас игнорирует и требования Европейского суда по правам человека обеспечить ее адекватное медицинское лечение за пределами колонии, и требования Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвавшей не только освободить Тимошенко, но и допустить ее к участию в предстоящих осенью парламентских выборах. За 10 дней до назначенного на 30 марта парафирования текста соглашения об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе в Верховной Раде прозвучал отчет Следственной комиссии относительно газовой сделки с Россией в 2009 году. Председатель комиссии, депутат от правящей партии регионов Инна Богословская, заявила с парламентской трибуны, что кроме превышения полномочий при подписании газовых контрактов, за это бывший премьер получила 7 лет тюрьмы, в ее действиях есть и признаки государственной измены. И эти подозрения должны расследовать правоохранительные органы.
Богословская постоянно критикует
Тимошенко, в любом случае, по поводу и без повода. Кроме того, мне кажется, что у Богословской есть четкая ориентация на то, чтобы Украина не интегрировалась в Европейский Союз, а выбрала другой геополитический вектор. И, безусловно, ухудшение ситуации по делу Тимошенко этому будут благоприятствовать. На это, собственно говоря, и работает Богословская.
Отмечает директор Международного института демократии Сергей Таран. Он полагает, что освобождение экс-премьера – вопрос времени.
Судя по тем заявлениям, которые делает политики от власти в Украине, уже появилось понимание того, что недопуск Тимошенко к избирательной кампании, по сути, закончится международной изоляцией Украины. Я думаю, что украинская власть вынуждена будет найти рано или поздно формулу освобождения Тимошенко. Конечно, самая большая интрига, сможет она это сделать до парламентской кампании или нет. Пока что вся украинская власть показывает Европе, что она это может сделать. Один только президент Янукович своими практическими действиями, а точнее недействиями, этому мешает.
Представители украинской интеллигенции, видные общественные и политические деятели на этой неделе направили президенту Януковичу письмо с требованием помиловать Юлию Тимошенко. Вынесенный ей минувшей осенью приговор Печерского суда авторы письма называют надругательством над демократией и правами человека. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В традиционной рубрике программы «Итоги недели» «Телерейтинг» я беседую с телекритиком «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру» Славой Торощиной. Слава, давайте начнем с анализа программы на телеканале НТВ, посвященного судьбе Михаила Ходорковского, где неожиданно выяснилось, что многие, участвовавшие в этой передаче посредством голосования, телезрители выступают за его освобождение. Это какая-то прорывная, на ваш взгляд, программа для НТВ?
Да нет, мне кажется, никакого прорыва особого я не вижу. Часом примерно раньше в программе «Центральное телевидение», которое предшествовало НТВшникам, ее везет Вадим Токменев, там было просто интервью, с помощью интернета, взятое непосредственно у Михаила Борисовича. Более того, эта тема, так понимаю, немножечко, потихонечку, она как-то ведется где-то и на других каналах, и на том же НТВ. Мне кажется, что как-то так вот общество подвигается в этом понимании того, что, пройдет еще чуть-чуть времени, и Ходорковского освободят. Особенно это выглядит, мне кажется, цинично на фоне того, что там за 2 часа до этой программы был документальный фильм «Анатомия протеста», которая была показана уже во второй раз по заявкам телезрителей. Якобы. Хотя, я думаю, уже нет в отечестве ни одного телезрителя, который бы не понимал, что подобные проекты повторяются по заявке исключительно одного телезрителя. И мне кажется, вот этот вот контекст, который существует на НТВ и вообще на нашем телевидении, он в том числе и как бы уничтожает вот эту вот победу. Потому что ты начинаешь понимать, что эта победа не на чистом сливочном масле, а это какая-то система сдержит противовесом. Вот сейчас не страшно говорить о Ходорковском. Вот сейчас нужно мочить людей, которые активны и действуют, я имею в виду лидеров белого движения, не только лидеров. Вот у меня лично это вызывает вот какой-то такой неприятный осадок.
Лидеры белого движения, так называемые, и некоторые ваши коллеги-телекритики, Слава, говорят в последнее время о том, что, тем не менее, пространство дискуссии на российском телевидении продолжает расширяться. Если нам поговорить о дуэлях и ток-шоу, в ходе которых напрямую сталкиваются представители разных политических концепций российских, можно ли заметить то, что это пространство дебатов, на ваш взгляд, расширяется?
Оно расширяется, так сказать, физически, я бы сказала. Разве мы могли представить, еще хотя бы месяц назад, что в эфире программы «Поединок» оппонентом господина Жириновского станет Удальцов. Вот Удальцов в каких-то гомеопатических дозах он появлялся в каких-то программах, что-то говорил, с кем-то полемизировал, но вот так вот ясно, внятно, масштабно появился Удальцов. Де юре это так. А вот де-факто эти наши дискуссии устроены так, все без исключения, даже лучшие из них, что заканчивается дискуссия, и ты говоришь, и что? Ну и что? И вот что ты услышал? Ты услышал какую-то программу, ты услышал какую-то интересную новость, которая может повлиять на какой-то твой дальнейший выбор. Тебе есть о чем подумать. Это такое вот, колкут люди воду в ступе, и все. Теперь эту науку осваивает еще и Удальцов.
На ваш взгляд, еще остались черные списки на телеканалах? Есть ли люди, которых, тем не менее, Тюмени, несмотря на расширение этого общественного пространства, запрещено приглашать в прямой эфир телеканалов?
Ну, во всяком случае, мне еще ни разу не удалось увидеть Навального и Гарри Каспарова, скажем. Это те люди, которых я просто вот так сходу могу вспомнить. Навальный был как-то кусочками, как-то у Марианы Максимовской, и Каспаров также. А вот так в открытой дискуссии, в такой большой, я их не видела.
Параллельно в обществе идет обсуждение концепции создания общественного телевидения. На этой неделе этим вопросом занималась Государственная Дума. Власти всякие политические помощи и приспособления используют для того, чтобы эту концепцию продвинуть. Задействована там общественная палата, какой-нибудь комитет по развитию гражданского общества при президенте России. Как вы относитесь к этому проекту? Родится ли в России общественное телевидение, на ваш взгляд?
Я отношусь к этому проекту как к очередной гигантской панаме, которая к тому же освещена еще каким-то таким, я бы сказала, градусом цинизма, каким-то запредельным, потому что, хотя я полагаю, наверное, любая панама, это прежде всего цинизм. Но это уже так, реплика в сторону. А вот что касается общественного телевидения, мне кажется, здесь и существует такая извечная российская проблема. Мы меняем зеркало, а не реальность, которую оно отражает. У нас есть некоторое количество федеральных каналов, и каждому из них, любой не только пишущий, но и смотрящий телевидение, может предъявить огромный список, так сказать, своих претензий. Вот как это ни странно, я даже готова солидаризироваться с господином Говорухиным, хотя так в скобках отмечу, что никогда не думала, что буду с ним солидаризироваться хоть в каком-нибудь вопросе. Но он прав, что нужно посмотреть, что происходит на каналах отдельно взятых, и потом уже сделать какую-то резервацию. Это такой будет город солнца. У нас уже есть Сколково при наличии там огромного количества наукоградов, которые не действуют. Такая же история, на мой взгляд, будет с телевидением. Я знаю, что в разработке концепции принимают участие вполне достойные люди, но неужели они не понимают, что это невозможно в той реальности, которая существует сегодня? У нас все равно, чего бы мы ни делали, что бы мы ни строили, получается НКВД. А почему телевидение должно стать исключением из этого замечательного правила?
Телекритик «Новой газеты», интернет-сайта «Газета.ру», Слава Тарощина и рубрика «Телерейтинг» в программе «Итоги недели».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». В самопровозглашенной Республике Южная Осетия завершилась предвыборная президентская кампания. За последние полгода это уже третья попытка определить личность нового главы региона, полностью политически и экономически зависимого от Москвы. В ноябре минувшего года победу на выборах неожиданно для Кремля одержала лидер оппозиции Алла Джоева. Однако затем Верховный суд Республики признал ее победу недействительной, а саму Джоеву фактически силовыми методами отстранили от участия в новых выборах, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Итоги выборов, прошедших в ноябре 2011 года, были аннулированы Верховным судом Республики на основании жалобы о нарушении в ходе голосования со стороны избирательного штаба лидера оппозиции Аллы Джоевой. Сторонники оппозиционного лидера посчитали решение суда несправедливым и вышли в знак протеста на главную площадь Цхинвали. Но все же парламент Южной Осетии принял решение о проведении новых выборов. Даже несмотря на то, что Центр избирком Республики уже объявил предварительные итоги голосования, согласно которым убедительную победу одержала Алла Джоева. Юго-осетинские оппозиционеры обвинили Кремль в нежелании видеть на посту президента республики не своего человека. Чтобы избежать непредсказуемости, на этот раз, по мнению оппозиции, всех четырех претендентов отобрали кремлевские кураторы Южной Осетии. В итоге борьбу за этот пост повели уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев, юго-осетинский посол в Москве Дмитрий Медоев, экс-глава Республиканского комитета госбезопасности Леонид Тибилов и лидер местных коммунистов Станислав Кочеев. Наблюдатели отметили, получив одобрение в Москве на участие в выборах, эти люди так и не смогли добиться поддержки Аллы Джоевой, за которой по-прежнему стоят многие избиратели в Южной Осетии. Более того, утверждают эксперты, публичная поддержка Джоевой кого-либо из кандидатов придавала бы выборам недостающую им легитимность. В юго-осетинском обществе популярно утверждение, что итоги ноябрьских выборов были отменены незаконно. Но Джоева отказалась выражать кому-либо поддержку.
Удивляет тот факт, что в стране почти все отвешивают мне поклоны. Я ставлю такой вопрос. Если я права, то почему они принимают участие в беззаконии? И это касается отнюдь не каких-то не было моих амбиций. Это касается попранного права народа на выбор. И тут я, конечно, стою на своих прежних позициях. 56,7% избирателей Южной Осетии, придут они или не придут на выборы, но они считают себя глубоко оскорбленными тем, что с нами сделали.
Говорила Алла Джоева, которая находится в Цхинвальской больнице с 9 февраля, после того, как вооруженные люди в масках захватили ее избирательный штаб. Сергей Засеев, депутат Юго-Осетинского парламента, бывший на ноябрьских выборах доверенным лицом Аллы Джоевой, полагая, что из внутриполитического кризиса, возникшего после прошлых президентских выборов, можно выйти, только избрав нового президента.
Мы все были свидетелями того, что происходило на прошлогодних ноябрьских выборах, где народ большинством выбрал для себя президента. Но, однако, наш высший судебный орган, Верховный суд, а дальше и парламент поставили под сомнением итоги выборов и тем самым законность и легитимность вообще правовое поле Республики Южная Осетия. На данный момент, чтобы выйти из всего этого кризиса, мы все-таки посчитали, что нужно идти на выборы. Выход из этого кризиса только есть, на мой взгляд, это как раз избрание президента, который бы мог в дальнейшем со своей командой найти пути выхода из сложившегося.
Эксперты опасаются, что явка юго-осетинских избирателей 25 марта окажется недостаточной для признания выборов состоявшимися. Оппозиционеры подозревают власть в намерении искусственно занизить данные о численности избирателей республики, говорит экс-прокурор республики, ныне оппозиционер Ахсар Кочиев.
Сейчас сложилось неоднозначное мнение в Южной Осетии по поводу идти или не идти на выборы. Скорее всего, выборы состоятся. Только весь вопрос в том, что юго-осетинский электорат до сих пор четко не определил свои позиции. За кого из нынешних просеянных через сито кандидатов отдать свой голос. И идет огромное расслоение в народе.
У депутата Сергея Засеева тоже есть уверенность, что выборы состоятся.
4 кандидата, и каждый из них имеет своих сторонников. За каждым из них часть нашего общества. Поэтому думаю, что все-таки явка будет.
К тому же во Владикавказе за несколько дней до выборов приступил к работе Общественный комитет Южной Осетии, который предлагает помощь юго-осетинским избирателям, проживающим на территории Северной Осетии. Оппозиционер Ахсар Кочев подозревает, что за вывеской этой организации скрываются люди, добивающиеся победы на выборах определенного кандидата. Имя этого политика, полагает Кочев, избиратели рано или поздно узнают.
Я сейчас нахожусь в Северной Осетии. Есть объявление, что некая какая-то группа, она, видите ли, озабоченная судьбой Южной Осетии, бесплатно обязуется доставить избирателей, проживающих в Северной Осетии, к избирательным участкам, находящихся в Южной Осетии. Я в такие алтруистические моменты не верю. Это есть почти неприкрытый подкуп избирателей в пользу того или иного кандидата.
Говорил Ахсар Кочев. Как заметили эксперты, в основе идейных платформ почти всех кандидатов лежит лозунг о своем несогласии с политикой команды экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте.
О выборах президента самопровозглашенной Республики Южной Осетии обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Итоги недели «Радио Свобода». 21 марта скончалась петербургский политик Марина Салье. Сегодня ее похоронили. Ей было 76 лет. С именем Салье связано петербургское демократическое движение конца 80-х годов минувшего века. В начале 90-х Салье возглавляла комиссию Ленсовета, которая изучала деятельность тогдашнего вице-мэра Петербурга Владимира Путина. Последние годы Салье уединенно жила в деревне под Петербургом. «Радио Свобода» оставалось одним из немногих средств массовой информации, с которыми Марина Салье сотрудничала до последних дней своей жизни. Марину Салье хорошо знал обозреватель «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Как? Ты встречалась с Мариной Салье? А она осталась все такой же властной теткой, не перестающей курить? Спрашивал у меня Григорий Соломинский, бывший член Ленинградского народного фронта, который возглавляла Марина Салье. Говорил он о ней с большим уважением. Вообще, несмотря на кажущуюся властность, Марина Евгеньевна умела располагать к себе людей. Когда она открывала митинг за честные выборы 4 февраля в Петербурге, ее речь была объединяющей, вспоминает соратница Салье, председатель Лиги избирательниц Татьяна Дарутина. А курить она бросила, правда, только в старости. Жаловалась на проблемы со здоровьем и однажды даже написала в своем блоге на радио «Свобода»: «Надо чаще заглядывать в свой паспорт, 77 лет мне». Ужасно грустно. Единственное утешение – Марина Салье сделала все, что могла, отстаивая свои взгляды и, главное, результаты своего расследования, легендарного доклада Салье. Вы читали доклад Салье? Такой обрывок разговора я услышала на митинге на Новом Арбате 10 марта. Значит, все, что она собрала и проанализировала почти 20 лет назад, по-прежнему актуально. Я не знаю, уместно ли признаваться в этом сейчас, но в 2010 году, когда Марина Салье ни с кем из журналистов не разговаривала, я позвонила ей и, набравшись наглости, сказала: «А давайте сделаем интервью к вашему юбилею». «Юбилею? А он уже прошел». Марина Евгеньевна смеялась в трубку. «Ну ладно, все равно приезжайте. Мне нужно только приготовить документы. Они хранятся отдельно». В своих интервью, которые были до и после этого, Марина Евгеньевна всегда подчеркивала, что в политику ее привело неравнодушие. В конце 80-х она просто написала в огонек письмо читателя и его опубликовали. А потом уже началась политика. Наверное, режим точно зашатался, раз Марина Салье снова заговорила. Такой комментарий к ее интервью в 2010 году меня почти рассмешил. Где здесь причина, а где следствие? Зависит ли так называемое расшатывание режима от нас, от каждого, или произойдет само по себе? Да что там комментарий? На одной радиостанции на полном серьезе обсуждали, с чем связано появление интервью Марины Салье именно сейчас, с какой политической конъюнктурой. Позже в своем блоге Марина Салье писала о многом, анализировала слова и действия действующего премьера, анализировала программы всех кандидатов в президенты. Накануне парламентских выборов Марина Салье призывала голосовать за любую партию, кроме «Единой России». А вот результат выборов в президенты Марина Салье тяжело переживала. Воспринимала его, кажется, и как личное поражение. Она ни разу не высказалась о новой победе Владимира Путина. Как вы думаете, были ли у вас ошибки в вашей политической карьере? Этот вопрос я задала Марине Салье в 2010 году. «Да, мы позволили прийти к власти как бы демократам, вместо того, чтобы взять ее самим», — сказала Марина Салье. Вечная благодарность, вечная память.
У Марины Салье обозреватель «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. До конца этого часа в эфире «Песня недели» и «Рая Вайль».
Как всегда, коротко о самом интересном. В Нью-Йорке с 18 по 29 апреля пройдет 11-й ежегодный кинофестиваль «Трайбека», в рамках которого состоится премьерный показ документального фильма о культовой британской рок-группе Queen «Days of Our Lives». «Мы хотели рассказать в этом фильме как можно более полную историю Queen», говорит режиссер Рис Томас. «Историю о четырех студентах, которые встретились в Лондоне, упорно работали, завоевали мир и в конечном счете навсегда изменили рок-музыку». Queen Days of Our Lives – это история группы, рассказанная самими музыкантами. В фильме барабанщик Роджер Тейлор и гитарист Брайан Мэй делятся воспоминаниями о своей потрясающей карьере и впервые откровенно рассказывают о том, с какими трудностями и препятствиями им пришлось столкнуться в первые годы, об успехе, ссорах, триумфах и трагедиях. В фильм вошли рассказы о каждом студийном альбоме группы, об их легендарных мировых турах в 70-х и 80-х, во время которых Queen покорили Европу, Южную и Северную Америку и Азию. Будет также представлен ряд раритетных закулисных съемок, считавшаяся утерянной запись первого выступления Queen на телевидении, архивное интервью с Фредди Меркьюри и рассказы друзей и коллег о его последних днях. Напомним, что 30 июня Queen даст единственный концерт в Москве с Адамом Ламбертом, а 7 июля выступит на фестивале Sony's Fair в знаменитом парке Небборд в Англии, на сцену которого Фредди Меркьюри вышел в последний раз 9 августа 1986 года. Московский концерт 30 июня в спортивном комплексе «Олимпийский», который состоится за неделю до британского выступления, станет первой возможностью в полном масштабе оценить перспективное сотрудничество Мэя, Тейлора и Ламберта. Гитарист Rolling Stones Кит Ричард извинился перед Миком Джаггером за уничижительные высказывания в адрес коллеги, которые были опубликованы в его мемуарах «Life», ставших бестселлером в 2010 и 2011 годах. В комментариях, которые приводит журнал Rolling Stones, оба ветерана рока признали свои ошибки и согласились, что настало время двигаться дальше. Поклонники счастливы, ибо отношения между двумя музыкантами, еще более ухудшившиеся после того, как Ричардс опубликовал свои мемуары, ставили под угрозу празднование золотого юбилея, 50-летней карьеры Роллингов. Что касается с нетерпением ожидаемого мирового тура, то он состоится, как сообщает журнал Rolling Stones, не ранее, чем в 2013 году. Также сообщили, что кроме тура 12 июля выйдет юбилейный фотоальбом Rolling Stones 50, в котором прослеживается история их восхождения к мировой славе. Группа дебютировала в лондонском клубе «Марки» ровно полвека назад, в этот же день 1962 года. Будет также и давно ожидаемый документальный фильм об истории роллингов, который выйдет в сентябре. Ну и под занавес, как всегда, песня. 14 мая в свет выйдет первая за 7 лет пластинка американских рокеров Garbage, получившая название Not Your Kind of People. А на этой неделе группа представила первый сингл с альбома, о котором солистка Garbage Ширли Мэнсон сказала, что он сродни абстрактному сну, когда образы и мысли нечеткие и расплывчатые. Вот его сегодня и предлагаю послушать. Песня называется Blood for Puppies.
Завершается первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». Через несколько минут мы поговорим о полицейском произволе в России, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яхим Гаук известен в Объединенной Германии как яркий полемист.
Человек был задержан 12, нас привезли в ОВД.
Когда Трошин потребовал объяснений, его грубо схватили,
провела. Я все-таки рассчитывала, что Лукашенко торговать.
Когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Дальцов.
Половину пикетирующих оставили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».